Ирина Романова. Посланница Бога. Начало пути. Пролог. Бог приходил в этот мир редко. Когда-то в него верили, как только его не называли. Но любимым народом стали славяне, звали они его Белобог. Сейчас он был богом в другом мире, здесь о нем почти забыли. Но мир иногда звал лесом, зверями, забытыми душами. Он приходил на одно и то же место, и встречала его лисичка. Душа ее перерождалась, снова приходя в поисках Бога. Она, конечно же, не знала, что он Бог. Но он заботился о ней. Чистил шерстку от насекомых, лечил. Она жила, на удивление, дольше всех. Он снова пришел. Она же, услышав его, вышла из норы на берегу большой реки в корнях огромного дуба. Он приходил, садился на землю и смотрел на воду, слушая мир. Лисичка уже была стара, срок ее подходил к концу, но она знала, что как только умрет, возродится в новом теле и придет сюда ждать Бога. Такова была ее карма, пока не искупит грехи. Она когда-то, будучи человеком, много сделала зла. Подойдя к нему, она со вздохом легла рядом и положила голову ему на колени. Он гладил ее, убирая насекомых. Река, могучая и широкая, несла воды, плескаясь на берега и неся груз. Мертвое тело девушки. Ее юное тело плыло по течению и смотрело в небо невидящим взглядом. Рыжие длинные волосы, словно ковер, распластались под ней. Никто не виноват был в ее смерти. Только карма преследовала из жизни в жизнь. Она бежала, торопилась на пирс к любимому сообщить, что беременна. Поскользнувшись, рухнула в воду, ударившись о камень, а течение, подхватив безвольное тело, понесло по течению. Ее жених тоже шел из жизни в жизнь следом за ней. Находил иногда вовремя, иногда поздно. В этот раз нашел и полюбил. Но снова карма настигла. Почувствовав, что любимое не стало, сердце юноши остановилось, и он упал мертвым на палубу корабля. «Жалко их. Проклятье уже пора снять», — сказал Бог. Лисичка согласно вздохнула. «И тебе пора. Хватит уже, искупила грехи свои. Пора на новый виток жизни». Лиса подняла голову с интересом, глядя на Бога, вильнула хвостом. «Последний раз прихожу сюда. Забираю вас с собой. Довольно вам уже тут жить». Махнув рукой, забрав 4 души, ушел в свой мир. Даже не один мир, а веер миров. Один из многих. «Ну и зачем тебе это?» — спрашивала богиня, его жена. «Давно не посылал своих вестников в миры. Пора встряхнуть их, а то совсем уважать перестали». «Ну, конечно». Жена хмурила бровки. Он нежно ее поцеловал. «Поможешь? Там еще душа ребенка не родившегося». Знал он, как заинтересовать жену. «Ой, конечно же помогу. Куда отправим?» Засуетилась она. «К оборотням. Есть у меня пара. Деток у них нет. Кажется, молились тебе. Просили». Богиня-то покровительствовала семье и детям. Сердечная очень. Помогала, чем могла. «Хорошо, схожу отнесу девочек. А ты неси мужскую душу, чтобы рядом была. Да и время назад отмотай, пусть постарше будет». Богиня, взяв 2 искры, сложила их вместе и, накрыв ладонями, положила рыжий комочек в корзинку. Потянувшись к совсем маленькой душе, дотронулась и превратила ее в бабочку. Видения будущего уже промелькнули, и она знала, что делать. Глава 1. Дары. Мама. Красивая статная оборотница собирала травы. Она была знаменитой на всю округу травницей, всех лечила, а себя не могла. 100 лет уже они с мужем ждали деток. Видимо, нагрешили они когда-то. Муж — кузнец, за его оружием ехали из дальних краев. Всем жизнь хороша, да вот детей нет. Последний раз в храме просила богиню-мать о ребенке, маленьком крошечном волчонке. Сирот-то нет в округе, а то приютили бы. Да и не бросают оборотни своих детей. Шла, бездумно собирая травы и коренья, что поспели к этому дню. Тявк-тявк! Кто это? Щенок где-то. Чудится, наверное. Малыш взвизгнул радостно и снова тявк-тявк! Тихо выглянуло из кустов. Маленькое, крошечное, ярко-красное существо бегало за большой бабочкой. Ушки и кончик хвоста черные, и на лапках чулочки такие же. Споткнувшись, упал, ударившись мордочкой, горько заплакал. Бабочка села на ушко зверька, словно утешая. Материнское сердце волчицы не выдержало. Бросив корзинку с травой, подхватило огненное чудо, прижав и залечивая своим даром ушиб. Малыш прижался к теплому телу, понюхал, успокоился, зачмокал. Оборотница разглядывала малыша. Чудо огненное, невиданное. «Как же ты у нас, малыш?» Она гладила малыша, разглядывая его, а он, услышав ее голос, послал мысленный образ. «Мама!» Сердце сжалось. Вот и боги вспомнили о ней. Прижала травница к себе малыша, завернула в платок, сдернутый с головы, и, подхватив корзинку, побежала домой, не чуя под собой ног. Не видела она, как яркая бабочка, игравшая со зверьком, села ей на шею и пропала бесследно. Отец. Он услышал ее волнение еще издалека, бросив молот, выскочил из кузни, на ходу сдирая кожаный фартук. Она его единственная и любимая волчица, его свет в оконце, жизнь его. Не будет ее, не будет жизни ему, уйдет вслед за ней. Что-то случилось. Она бежала так, будто за ней гнались враги. Пожалел, что бросил молот. Ее сердце стучало так громко, будто хотело что-то сказать. Их связь была словно канат. Он чувствовал все, что она думала, а она улавливала все его желания и мысли. Они были едины. Бежит за ней никого. Румянец залил щеки. Бросила корзинку, держит рукой платок, прижимая что-то к груди. Он бежал ей навстречу, гадая. Встретились на полпути у порожка дома. Она смотрела ему в глаза, счастливая, нежно прижимая комок к груди. Он потянулся посмотреть. Она, откинув край, показала крошечный носик. Тот с осторожностью нюхал воздух. Потянулся, и на свет появилась мордочка малыша. Сердце пропустило удар. «Малыш-оборотень! Совсем крошка!» Протянув руку, он задержал дыхание. «Рррр!» — раздалось рычание. «Тише, это отец!» Жена, откинув платок, гладила малыша. Он ткнулся носом. Отец, протянув ему руку, дал понюхать. Провел по тонкому черному носику, почесал ушки. Малыш осмелел, потянулся к отцу. Осторожно вытянув из рук хрупкое тельце, чуть больше ладони, посмотрел в глаза бусинки. Принюхался. «Это девочка!» Он смотрел на жену и прижимал малышку к себе. Жена всхлипнула и, прижавшись к нему, заплакала. «Ну что ты, теперь и в нашем доме будут топать маленькие ножки». Она кивнула, а он принюхался к жене. Новый тонкий аромат примешивался к ее родному запаху. Прислушался к своим чувствам. Боги даровали им двойной дар. «Любимая, не плачь, тебе вредно много плакать». Он вытирал ей слезы, бережно прижимая комочек к огромной груди. «Почему вредно?» Она посмотрела на него. Он молча положил руку ей на живот. Она замерла, прислушиваясь к себе, своим даром заметив яркую точку у себя в лоне. Боги услышали наши молитвы. Он согласно кивнул, подхватил ее за локоток и повел в дом. Глава 2. Первый оборот. В доме травницы и кузнеца поселился крохотный ураган. Маленькая юркая лисичка была везде. Она пока еще не оборачивалась, но ее хвостик был повсюду, особенно с отцом. Как только он уходил в кузню, то она тут же просилась с ним. Он сажал ее в корзинку с теплым одеяльцем и, строго запретив вылезать, ставил на стол в кузне и занимался своими делами. Малышка же следила, не отрывая глаз бусинок, завороженно провожала искры от молота. «Кажется мне, что у малышки будет мужской характер. Ох, тяжело придется ее мужу». Жена обняла кузнеца. «Ну и отлично, зато проблем не будет». Посмотрела суровым взглядом, и никаких ссор. Засмеялся он, вынимая крошку из корзинки. «Ты когда нас порадуешь оборотом? Ленишься, да?» Он прижал малышку к груди. Она чуть подросла за эту неделю. «Обедать пора, идемте». Травница забрала у мужа крошку и смотрела, как он умывается из бочки. Огромный оборотень с мощной мускулатурой, красивый, любимый муж и теперь отец. Она напекла пирогов с мясом и с ягодами, приготовила суп наваристый, дорогу с мясом. Лисичка хотела попробовать, да нельзя, только мелко нарезанное мясо. Вычистив свою миску, начала проситься на руки к отцу. Тот, взяв ее, погладил. «Вот обернулась бы и получила супа, и пирожок сладкий». Он хитро улыбался жене, подмигнул ей. «Малышка, маленьким оборотням нельзя есть сладкое». Лисичка начала нервно крутиться. Раз и дымкой заволокло тельце, и вот уже на руках отца рыжеволосая трехлетняя крошка. Волосы, как пружинки, торчат на головке. Беленькое худенькое тельце. Оборотница быстро надела давно приготовленную рубашку на малышку. «Дай ням!» Малышка тянула большую отцовскую ложку с тарелки. Он отобрал и сунул детскую, усадив крошку себе на руку. Придвинул тарелку. Она, расплескивая суп, несла ложку ко рту, но уже через несколько попыток ложка твердо держалась в руке и не отставала от отцовской. Из рогов вытаскивались только кусочки мяса, подкладываемые отцом на ее сторону. Дошло до пирогов. Малышка схватила сладкий и, пока ела, вся перемазалась соком. Оборотница смотрела на это чудо огненное. Цвет волос был необычный, никогда такого не видела. Говорят, в других мирах есть такой, у драконов. Но малышка не дракон, как они выяснили в храме. Нет у них в мирах такого животного. Поэтому они не стали мучиться с именем и назвали ее Огненная, Илткуле, ласково зовя ее Куле. Умыв малышку в рукомойнике, кузнец передал ее матери. Ему надо было доделать заказ.
«На, на!» —
плакала малышка, требуя отца. Он подхватил ее и унес кузню. Усадив в корзину, дал пряник. Тот засох, и самое то точить зубки. «Куле, сиди и не вылазь!» — строго посмотрел на нее. Она же, уже впившись зубами в пряник, села в корзине. Потом, свернувшись в калачик, уснула. Прикрыв ее одеяльцем, кузнец продолжил работу. Шум малышки не мешал, спала она крепко. К вечеру приехал заказчик. Он служил при князе, но мечи брал только у кузнеца, так как самые крепкие были, зачарованные. Дар имелся у кузнеца. Мечи его по всему миру славились. Клеймо у него было свое, особое. Вот воевода и заказал новые мечи. Да еще сыну исполнилось 15. Пора свой меч иметь. Первая встреча. Отряд воинов въехал во двор. Привязали коней и, поклонившись травнице, приветствуя ее, ушли к кузне.
«Велунд, приветствую тебя!»
Воевода поклонился.
«И тебе здравствуй, воевода! Заказ готов!»
Проведя внутрь, кузнец показал настойку с оружием. Меч для юного воина еще лежал на отбойнике.
«На, на!»
Проснувшаяся кроха тянула руки к отцу. Велунд подхватил ее и, прижав ладонью, показывал и рассказывал об оружии, сообщая тонкости и особенности. Куле же с интересом смотрела на новые лица, мусоля сухой пряник. Сын воеводы, юный волк, принюхивался, завороженный цветом волос и запахом. Уже не слыша кузнеца и отца, он шагнул к малышке. Она серьезно на него посмотрела и, вытащив изо рта пряник, протянула мальчику, делясь вкусным. «На!» Парнишка, взяв пряник и не отрывая взгляда от замурзанной мордашки, судорожно дышал, запоминая запах крошки.
«Велунд, кажется, лет через 15 мы с тобой породнимся».
«Так кто ж против? Главное, чтоб по любви».
Кузнец гладил по кудрявой головке. Волосики, как пружинки, возвращались на место.